слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро! Сегодня пятница, 10 августа, и вот главные темы первого часа нашего эфира. Жители Крымска жалуются на бюрократические проволочки при попытке получить компенсации за ущерб, понесенный в результате катастрофического наводнения. Движение Архнадзора беспокоены судьбой московского дома Акуджавы и других исторических памятников в связи со строительством жилого комплекса на Старом Арбате в Москве. А наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет связан с возможным началом пиар-кампании, направленной против российского премьер-министра. Поговорим о том, как долго, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев будет оставаться во главе правительства. Итак, в средствах массовой информации и в социальных сетях продолжается обсуждение документального фильма «Потерянный день», в котором высокопоставленные военные чиновники критикуют бывшего президента Дмитрия Медведева за нерешительность во время грузино-осетинского конфликта 2008 года. Содержание фильма и последующая реакция на него премьера Медведева и президента Путина заставило многих экспертов говорить о возможном расколе внутри правящих элит и о начале пиар-кампании, направленной против главы правительства. Ну а для нас это стало поводом поговорить о том, как долго, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев будет оставаться в должности премьер-министра. Вы можете ответить на этот вопрос, отправив нам СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801. Присылайте также свои сообщения на наш московский пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Как долго, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев будет оставаться во главе правительства? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Иркутск, корреспонденту «Радио Свобода» Екатерине Вертинской.
Дмитрий Медведев будет оставаться во главе правительства Российской Федерации ровно столько, пока у них будут существовать договоренности обоюдные. Потому что, судя по предыдущим поступкам Путина, он своих не сдает. И поэтому как бы все эти разговоры про какие-то теоретические конфликты, я думаю, что они беспочвенны. Будет работать столько, сколько ему будет это интересно.
Я думаю, долго. Столько же, сколько будет оставаться президентом Путин. Ну, мне кажется, из них очень хорошая команда, поэтому они вдвоем достигнут намного большего, чем каждый поодиночке.
Они меняться будут, я всего только так думаю. С Путиным.
На мой взгляд, по крайней мере, ну, на это президентское время он будет премьером. И наверняка он будет, как говорится, участвовать в выборах президента. Это я больше чем уверен, потому что он, в общем-то, молодой, энергичный. И он не откажется, согласитесь, он не откажется побороться за кресло. Ну, а как долго премьером, я даже не готов ответить, честное слово.
Понятия не имею, что там у них происходит. Когда их выслушаешь, когда что-то узнаешь о них, тогда можно свои выводы делать. А если не знаешь, то что скажешь?
Даже малейшее разногласие или что настораживает, и душа болеть начинает. Не потому что завтра будет, а то, что прошло, и кажется, что это сейчас снова.
Но если связывать с последними событиями, которые вроде бы говорят о расколе между Путиным и Медведевым, то мне кажется, здесь нет никакой проблемы, поскольку, скорее всего, раскол произошел из-за того, что неправильно сработали пиарщики, которые готовили статью о очередной годовщине, в общем-то, военных действий из Грузии. Тандем до сих пор, в общем-то, на мой взгляд, опять же, исходя из той информации, которую получаю, крепок. Здесь есть, в общем-то, явный лидер Путин, и Медведев, в общем-то, разделяет все позиции своего руководителя на данный момент. Возможно, они дальше будут также заменять друг друга, в общем, чтобы сохранить курс, который они наметили для наших стран.
Так иркутяне отвечали на вопрос, как долго, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев будет оставаться во главе правительства. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Жители Крымска, наиболее сильно пострадавшего в результате катастрофического наводнения на Кубани, жалуются на бюрократические проволочки при попытке получить компенсации за ущерб. На днях появились сообщения о вспышках африканской чумы свиней в Краснодарском крае, о возможной связи заболевания скотины со стихийным бедствием. Об отношении местных жителей к этой информации, о других проблемах обитателей Крымска я побеседовала с находящимся там специальным корреспондентом «Радио Свободы» Еленой Власенко.
Действительно, очень много местных жителей разводят дома животных, кроликов, куриц, петухов, уток, гусей, коров, и некоторые свиньи разводят. Так вот, у них популярна шутка о том, что как только губернатору нужно продать неких своих свиней, они уверены, что у него есть бизнес в этой области, то он объявляет африканскую чуму свиней, чтобы местные фермеры не могли составить ему конкуренцию. Но это все на уровне слухов и шуток.
Я так понимаю, что сейчас основная проблема для пострадавших после наводнения – это по-прежнему невозможность получить компенсации за ущерб.
Да, действительно, десятки, если сотни семей страдают от, казалось бы, абсурдной ситуации. Они, по сути, бомжи, им негде жить, им нечего есть, негде готовить еду и стирать вещи своих маленьких детей. И они вынуждены ежедневно не работать, а ходить из одной инстанции в другую, из администрации к юристам, которые предоставили им государственные консультации по восстановлению документов, чтобы получить деньги, 160 тысяч рублей, которые, как обещал Владимир Путин, они должны были получить до 23 июля. Большинство проблем связано с тем, что у людей не было прописки, им приходится доказывать, что они сами были в ночь потопления в своем доме. Другие проблемы связаны с тем, что от наводнения пострадали не граждане России, например, здесь у многих родственники из Украины, и эти люди не получают компенсации, хотя их жизням угрожала опасность. И другая условная группа проблем – это не собственники жилья, а люди, которые снимали квартиры и дома. У большинства из них не были оформлены документы, и им приходится доказывать, что они жили в этом доме, а собственникам этих домов приходится доказывать, что они тоже имеют право на возмещение ущерба, поскольку хоть они и не жили, и не находились в ночь наводнения в Крымске, то дом принадлежит им. Люди в отчаянии, поскольку они ждут начала сезона августовских дождей, и многие живут в палатках или просто под открытым небом на раскладушках возле своих разрушенных домов. И, кроме того, они боятся, что им не удастся получить деньги до наступления холодов.
С какими проблемами еще сталкиваются местные жители, с которыми вам удалось пообщаться?
Они очень устали, поскольку они пережили ужасную ситуацию, и все могли погибнуть, они обижены на государство, которое за 10 лет, которые прошли с прошлого крупного наводнения в 2002 году, не предприняло никаких попыток установить нормальную систему оповещения. И они в отчаянии, потому что они столкнулись с силой, которая также вредит им, как повредило наводнение. Это сила бюрократической машины. Владимир Путин обещал выплаты до конца июля, и они сомневаются в том, что его слово что-нибудь значит. А для многих здесь Путин символизировал некую инстинкцию последней инстанции. Люди считали, что если он сказал, то так и будет, что он способен контролировать процесс на местах. Вот они теряют уверенность в том, что можно доверять такому президенту.
Говорила специальный корреспондент «Радио Свобода» в Крымске Елена Власенко. Я хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru появилось очередное видео, снятое нашими специальными корреспондентами в Крымске. Мы продолжаем вести трансляции из этого города, пострадавшего от катастрофического наводнения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции в результате катастрофы вертолета погибли 5 человек, среди них 3 граждан России. В центре Москвы сегодня утром стартовал автопробег «Белый поток», организованный оппозиционными активистами. На 16 августа назначено рассмотрение в Мировом суде Москвы административного дела в отношении лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который был задержан на несколько часов у здания Следственного комитета России. Ветераны военно-морского флота заявили о готовности публично заступиться за Дениса Луцкевича, в отношении которого заведено дело о причастности к беспорядкам на Болотной площади 6 мая. Следующую сводку новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 39 рублей 48 копеек, евро 38 рублей 95 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Какой след оставил в российской культуре Петр Фоменко? Об этом в день ухода мастера режиссуры говорят театральный обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева и театровед Борис Любимов. Ведет программу Владимир Карамурза. Слушайте «Грани времени» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 1 января 2013 года в России на отдельном канале начнет вещание общественное телевидение. Его финансирование будет поначалу осуществляться за государственные средства, а позднее за счет пожертвований, что позволит отказаться от рекламы. Работу ОТВ будет полностью контролировать российский президент. Он утверждает состав членов наблюдательного совета, а также назначает генерального директора. Общественное телевидение существует во многих странах мира. Радио «Свобода» рассказывает о том, на каких условиях оно создается и работает в Соединенных Штатах и в странах Европейского Союза. И сегодня мы поговорим о польском общественном телевидении. Там оно финансируется за счет абонентской платы, собирать которую с каждым годом становится все сложнее. Частично по этой причине общественные телеканалы сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
Польское общественное телевидение, по-польски «Телевизия Польска СА», сокращенно ТВП, формально является акционерным обществом, находящимся под контролем Министерства государственной казны, а финансируется из средств абонентской оплаты, которую обязана ежегодно вносить каждая семья, имеющая дома телевизор. Размер платы составляет 199 злотых, это приблизительно 58 долларов в год. В эту сумму входит также плата за радио. Другой источник доходов общественного телевидения – это реклама, но ТВП отчасти находится в проигрышной ситуации по отношению к частным телеканалам, поскольку законодательство запрещает ему прерывать рекламными блоками, например, художественные фильмы. В настоящее время польское общественное телевидение имеет три основных канала – ТВП-1, ТВП-2 и информационный канал ТВП-Инфа. Кроме этого, существуют тематические каналы «Полония» для поляков, живущих за границей, каналы, специализирующиеся на истории, спорте, сериалах, о работе парламента, а также спутниковый телеканал на белорусском языке «Белсат ТВ». Руководство общественного телевидения утверждает состав Государственного совета по делам радио и телевидения, куда входят 5 человек. 2 делегируются президентом, 2 – нижней палатой парламента Сеймом и 1 – верхней палатой Сенатом. Несмотря на то, что одним из принципов деятельности общественного телевидения в Польше является нейтральное отношение к политике, депутаты пытаются неофициально оказывать влияние на состав руководства и содержание, прежде всего, информационных и публицистических программ, так, чтобы о той или иной партии как можно чаще упоминали в новостных сюжетах в положительном свете. В настоящее время финансовое положение ТВП является плачевным. После того, как 4 года назад премьер-министр Дональд Туск назвал абонентскую плату за пользование радио и телевидением устаревшей формой подати и заявил, что ее вскоре отменят, поляки массово перестали платить ежегодные взносы. Это, кроме прочего, привело к значительному уменьшению бюджета общественного телевидения, поскольку законодательство не предусматривает каких-либо иных источников финансирования, кроме рекламы и взносов телезрителей. По данным средств массовой информации, в нынешнем году дефицит бюджета ТВП составит около 30 миллионов долларов США. Оппозиция обвиняет нынешние власти в целенаправленном уничтожении общественного телевидения и регулярно поднимает этот вопрос в парламенте. Во время последнего заседания Сенатской комиссии по делам культуры и средств массовой информации депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Грзегорз Чалий заявил.
Я с неподдельным ужасом слушал то, что говорил представитель правящей партии, сенатор и режиссер Казимеш Куц. Господин сенатор, вы выступаете за то, чтобы ликвидировать общественные СМИ, но они создали массу ценных программ, фильмов. Я думаю, что вам не удалось бы снять и части своих фильмов без поддержки общественного телевидения. А теперь вы пилите суп, на котором сидели.
Представители коалиции утверждают, что новый закон об общественных средствах массовой информации будет готов нынешней осенью. Выступая в марте этого года на публичных дебатах о состоянии общественных средств массовой информации, глава Министерства администрации и информатизации Польши Михал Бони заявил.
Думаю, что если воспользоваться периодом относительного спокойствия на политической сцене, хотя этого спокойствия на самом деле нет никогда, то можно было бы с сегодняшнего дня начать работу над новым законом об общественных СМИ и подготовить его к сентябрю, когда у парламентариев закончатся каникулы. Конечно, может оказаться, что не все будет окончательно продумано или что придется принимать несколько законодательных актов, но, думаю, полгода хватит. Всем нужно активно поработать.
Такая добрая стимуляция для нас всех.
Будет ли проект нового закона готов к сентябрю и каково будет его содержание, неизвестно. Ранее говорилось о том, что финансирование только общественного телевидения является несправедливым и следовало бы создать фонд, за средства которого мог бы побороться любой телеканал, в том числе и частный, если у него есть возможность создавать дешевле важные с образовательной точки зрения программы хорошего качества. Руководство польского общественного телевидения, однако, уже сейчас говорит о том, что без решительных действий правительства финансовая ситуация на телевидении будет ухудшаться. По словам руководителя ТВП Юлиуша Брауна, в течение нескольких последних лет общий объем, вносимый телезрителями абонентской платы, сократился в 4,5 раза и составляет около 60 миллионов долларов.
Из более чем 13 миллионов семей в Польше половина не зарегистрировала свои радио- и телеприемники и не вносит абонентскую плату. А часть тех, кто платит взносы, благодаря щедрости парламента, получила право на основании всевозможных льгот не платить. Так что в результате абонентскую плату за прием радио и телевидения перечисляют только около 7% польских семей.
Создавшаяся ситуация выгодна для частных телеканалов, основных конкурентов ТВП, а это корпорация ITI, владелец телекомпании ТВН и группа Polsat, первое польское частное телевидение. Уже сейчас главную информационную программу канала ТВН смотрят больше поляков, чем известную десятилетиями и когда-то единственную программу вечерних новостей общественного телевидения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Митромни обвиняет своего соперника во лжи. Соединенные Штаты отправляют противоракетные системы в ближневосточные страны. Автомобиль-автомат проходит испытания. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Митромни заявил о том, что в агитационных роликах его соперника содержится прямая ложь. Обвинения кандидатов в том, что их оппоненты передергивают факты, нередки в американских политических кампаниях. Но упреки в прямой лжи – вещь редкая, рассказывает Евгений Аронов.
Избирательный штаб Ромни обвиняет одну из общественных организаций, поддерживающих Обаму, в производстве и размещении ролика, содержащего грубую клевету на республиканского кандидата. В этой рекламе заводской рабочий в Миссури рассказывает, что финансовая компания Bain Capital, созданная Миттом Ромни, ликвидировала предприятие, на котором он трудился, в результате чего семья осталась без медицинской страховки. Так что, когда у его жены диагностировали рак, у нее не было возможности лечиться. Независимые СМИ, проверившие это утверждение, заключили, что оно расходится с фактами. Тем не менее, создатели не сняли ролик из проката, а Белый дом отказывается его осуждать на том основании, что он был выполнен организацией, официально не связанной с избирательным штабом президента. Обвинения оппонента в искажении действительности звучат из уст демократов. Кто разделяет ваши ценности? Президент Обама своей реформой системы медицинского страхования объявил войну религии. Независимые СМИ назвали эту рекламу республиканцев недобросовестной, напомнив, что окончательный вариант закона о реформировании системы медицинского страхования освобождает лечебные центры, связанные с церквами, которые не приемлют практику абортов, от предоставления такого рода услуг в обязательном порядке. В американской истории негативная реклама всегда была спутницей предвыборных кампаний, рассказывает профессор университета штата Калифорния Брюс Торнтон. Причем, если сравнить предвыборную агитацию давних времен с современной, то наша покажется чуть ли не верхом политеса. Например, современные правила игры полностью исключают употребление расистски окрашенных обвинений. Приверженность американцев свободе слова настолько сильна, заметил мой собеседник, что трудно ожидать, что они согласятся, скажем, с идеей раз и навсегда в судебном порядке установить нормы приличия в предвыборных кампаниях. Границы приемлемого в политике определяют только меняющиеся общественные нормы, а не нормы права. И судебная практика доказывает, что публичному политику защититься от обидчиков юридическим путем почти невозможно. Как указывают специалисты, главная цель негативной рекламы – это не столько переубедить идейных оппонентов, сколько, выражаясь языком политтехнологов, ужать электорат, то есть побудить сегмент избирателей, исходно склоняющихся к поддержке соперника, не идти голосовать, по причине сомнения в его добропорядочности, зароненных негативной агиткой.
Это был Евгений Аронов. Соединенные Штаты помогают своим ближневосточным союзникам защитить себя от возможной ракетной атаки со стороны Ирана. С такой информацией выступила газета «Нью-Йорк Таймс», рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне, с 2007 года Соединенные Штаты поставили Кувейту, Саудовской Аравии, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам противоракетных вооружений в общей сложности на 20 миллиардов 212 миллионов долларов. Они предназначены для создания обширной системы противоракетной обороны, чтобы защитить нефтяную инфраструктуру региона и военные базы от потенциальной ракетной угрозы со стороны Ирана. В чем будет отличие этой программы ПРО от той, что реализуется в Европе? С таким вопросом я обратился к Грегу Тилману, старшему сотруднику независимой Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Она предназначена лишь для защиты от ракет среднего радиуса действия, которые способны поразить территорию соседей Ирана и чуть более отдаленных стран. Система, которая разворачивается сейчас в Европе, потенциально рассчитана и на защиту от иранских межконтинентальных баллистических ракет. Численность и уровень совершенства ее объектов рассчитаны только на отражение простой угрозы со стороны Ирана, но не на вооружения, которыми располагают Россия или Китай. При всех различиях в степени интегрированности систем ПРО в Европе и в Персидском заливе, в обоих случаях речь идет об использовании американских противоракет, пусковых установок, радаров и другого оборудования. Однако Грег Тилман из Ассоциации по контролю над вооружениями подчеркивает лишь относительную степень надежности подобных антиракетных щитов. Американское экспертное сообщество расходится во мнениях о степени эффективности подобных систем. По моему убеждению, ни одна противоракетная система не гарантирует перехвата абсолютно всех боеголовок противника. Хорошая система дает примерно 50% гарантию перехвата, плюс определенное смягчение самой угрозы. Но в реальных условиях наполовину отраженная ядерная атака – это тотальная катастрофа. Здесь, на мой взгляд, кроется одна из стратегических ошибок США. Системы ПРО не только не являются гарантированно эффективным щитом против стратегического ядерного нападения, но и дают превратные стимулы другим игрокам, таким как Россия. Обеспокоенные потенциальными возможностями европейской системы противоракетной обороны, русские будут еще неохотнее сокращать свое наступательное вооружение. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», в настоящее время в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах уже установлены зенитно-ракетные комплексы «Патриот» американского производства. Кувейт к 350 таким комплексам, закупленным ранее, добавит еще 60. В Катаре развертывается мощная радиолокационная станция. Кроме того, система будет поддерживаться ракетами-комплексами «Иджис» на дислоцированных в регионе американских военных кораблях.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот ее темы. Фестиваль «Сезон Станиславского». Книга «Тень отца» Александра Мелехова и книга «История мусора» Катрин де Сильги. Вот темы программы «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Не пропустите ее сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Но утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут после краткого выпуска новостей. После новостей мы перейдем к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Поговорим о том, насколько, на ваш взгляд, долго еще Дмитрий Медведев будет оставаться в должности премьер-министра. Напомню, номер прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции в результате катастрофы вертолета погибли 5 человек, среди них 3 граждан России. К-32 нефтеюганского авиаотряда был нанят для тушения природных пожаров в Турции. Погибшие являлись членами экипажа. В центре Москвы сегодня утром стартовал автопробег «Белый поток», организованный оппозиционными активистами. Предполагается, что за 10 дней участники пробега посетят несколько крупных городов России. На 16 августа назначено рассмотрение в мировом суде в Москве административного дела в отношении лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который был задержан на несколько часов в четверг у здания Следственного комитета России. Ветераны военно-морского флота заявили о готовности публично заступиться за Дениса Луцкевича, в отношении которого заведено дело о причастности к беспорядкам на Болотной площади 6 мая. В Табасаранском районе Дагестана в четверг вечером убит Исрафил Исмаилов, находившийся в федеральном розыске. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Дагестана, попытка задержать Исмаилова была предпринята около 23 часов местного времени в окрестностях селения Ярси. Боевик оказал сопротивление и был застрелен. Международный комитет Красного Креста впервые с начала боев в сирийском городе Алеппо смог доставить в этот город гуманитарную помощь, продукты питания и медикаменты. Поп-звезда Мадонна на концерте в Петербурге вечером в четверг выступила в поддержку сексуальных меньшинств. Она также призвала бороться за свободу и быть толерантными. Скончавшийся в четверг в Москве режиссер Петр Фоменко будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве 13 августа. Гражданская панихида пройдет утром этого дня в здании театра «Мастерская Петра Фоменко», который он возглавлял с 1993 года.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко, но я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, днем будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 22 градусов. В Петербурге уже довольно прохладно, днем будет плюс 13 градусов, облачно, небольшой дождь. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». В средствах массовой информации в социальных сетях продолжается обсуждение документального фильма «Потерянный день», в котором высокопоставленные военные чиновники критикуют бывшего президента Дмитрия Медведева за нерешительность во время грузино-осетинского конфликта 2008 года. Содержание фильма и последующая реакция на него премьера Медведева и президента Путина за заставило многих экспертов говорить о возможном расколе внутри правящих элит и о начале пиар-кампании, направленной против главы правительства. С этой точкой зрения не согласен политолог Николай Петров. С ним побеседовала моя коллега Валерия Шабаева.
Я думаю, что с одной стороны речь идет о атаке на Медведева со стороны отставных генералов, и поскольку их претензии, они звучали раньше и известны, я не думаю, что за этим стоит специально Кремль, и это делается для того, чтобы ослабить Медведева, который, на мой взгляд, и так является очень и очень слабым премьером. Но очевидно, что идет ревизия того не очень богатого, но все-таки медведевского наследия, которое он оставил. И в этом смысле можно говорить о том, что вот демонстрация, вернее, выкладывание этого фильма, она продолжает то, что практически открыто сделал парламент, сделала «Единая Россия», отменив целый ряд инициатив, в том числе и очень недавних инициатив президента тогда Медведева. И опять же, есть сейчас публикации и другого рода о том, что, скажем, договор, подписанный Россией с Норвегией о разграничении шельфа и установлении морских границ, тоже был непродуманной уступкой. Я думаю, что те критические замечания, которые, может быть, менее публично звучали во время президентства Медведева, когда что-то делалось, они сейчас неизбежно выходят на поверхность, и мы видим, что вот то немногое позитивное, что было связано с именем Медведева, оно подвергается ревизии.
А почему Владимир Путин так осторожно защитил Дмитрия Медведева?
С одной стороны, Путин психологически был в явном дискомфорте, когда, вопреки реалиям, Медведеву в бытность его президентом отдавали какие-то почести больше, чем Путину, который был тогда премьером, но все знали, что он является реальным лидером страны. То, что происходит сейчас, мне кажется, что интерес Путина и заключается в первую очередь в том, чтобы держать Медведева на этом месте, пока нет реального решения и движения в плане новой экономической стратегии, в том числе и потому, что Медведев, каким бы слабым и даже смешным не выглядел он сейчас, все равно олицетворяет для кого-то на Западе какую-то преемственность, какие-то надежды на демократическое развитие и так далее. В этом смысле, я думаю, Путин не заинтересован в том, чтобы умалять Медведева и ухудшать его имидж, потому что иначе эта цель не выполняется, хотя очевидно, что в каких-то ситуациях Владимир Владимирович Путин ведет себя по побуждениям и реагирует на какие-то вещи так, что это не является таким чистым политическим расчетом.
Это было мнение политолога Николая Петрова. С ним беседовала моя коллега Валерия Шабаева. Как долго, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев будет оставаться во главе правительства? С этим вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Ответить на него можно в СМС-сообщении. Номер для СМС плюс 7903-743-2801. Присылайте также сообщение на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Ну и телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас, 8-800-222-12. До нас дозвонился Муслим из Москвы. Доброе утро, Муслим. Каково ваше мнение?
Доброе утро. Вы знаете, Дмитрий Анатольевич Медведев очень много законов принимал. Хочется спросить, будет ли выполняться эти законы? Но если эти законы будут выполняться, он очень долго будет находиться на посту премьер-министра. Например, один из законов, закон об образовании, очень хороший закон, я считаю, что если он будет контролировать все это, он будет долго находиться у премьерского стола. Спасибо.
Спасибо и вам. Послушаем также мнение Сергея из Москвы. Сергей, доброе утро. Вы как думаете, долго еще будет Медведев премьером?
Здравия желаю земляне и все граждане Советского Союза, временно оккупированной транснациональным капиталом великой страны. Значит, Медведев, Путин и вся эта компания будет у власти до тех пор, пока мы не вспомним, что мы гордый народ, который сломал шею мировому фашизму. А для этого нужно всего-навсего сделать две вещи. Ликвидировать приватизацию как преступный механизм, отозвав свою подпись из-под ваучера через индивидуальные заявления и дальше судебный процесс. И второе, на референдуме ликвидировав внешнее управление через ликвидацию 15-й статьи, часть 4 Конституции. А приоритет международного права над внутрироссийскими законами. А дальше будем судить всю эту банду, которая начинается от Горбачева и продолжается нынешними временными наемниками Международного валютного фонда.
Спасибо, спасибо, Сергей. Ваше мнение понятно. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, это как долго, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев еще останется во главе правительства. Я зачитаю некоторые из сообщений, которые нам пришли. Медведев будет оставаться у власти ровно столько, сколько потребуется для господина Путина, либо до тех пор, пока их обоих отстранит от власти народ. Еще одно сообщение. Думаю, что уже недолго, с успехом продемонстрировав миру набор ужимок, он досрочно исчерпал дальнейший свой политический потенциал. У нас есть звонок из Ростовской области. Владимир, доброе утро. Ну, а каково ваше мнение по этому вопросу?
Доброе утро. Мое мнение не очень отличается от мнений вот последнего выступающего. Значит, на мой взгляд, Медведева, этот ничтожный человечишка, он долго не будет у власти. Он будет до тех пор, пока будет Путин. И пока наш народ российский не вышвырнет всю эту банду на свалку истории. Спасибо.
Спасибо. Послушаем еще один звонок. Петр из Москвы до нас дозвонился. Доброе утро. Как долго, на ваш взгляд, будет Медведев в главе правительства?
Доброе утро. Ну, Россия президентская республика, а не парламентская. Поэтому мы можем только гадать на кофейной гуще. Я думаю, что судьба и Путина, и Медведева вместе, она будет зависеть от того, выдохнет ли вот этот наш либеральный тренд, либеральный посыл. Это, я считаю, что это либерализм в кавычках. Это просто было создано Борисом Ельциным и его окружением. Такие предпосылки, которые сделали наше государство полукриминальным, как говорил Григорий Алексеевич Явлинский, когда был еще в политике, олигархическим. Вот. Ну и они продержатся еще довольно долго, наверное, потому что постоянно звонят дамы моего возраста, наверное, которые видят в них там спасителей страны, людей, которые подняли ее с колен. Вот, все зависит еще и от цен на нефть, от нашего окружения, от успехов интеграции. Ну, в общем, тут море вопросов, море проблем. Сможет ли путинско-медведевское окружение их решить, я не уверен, от этого будет зависеть судьба и того, и другого. А на выборах они могут еще и 20 лет побеждать и менять друг друга. Мы, кстати, не знаем, договорились ли они о смене и так далее. Медведев вот намекает, что он не против, он стал чаще появляться в поездах, едущих на фоне там наших деревень и лесов, и что-то там говорит согнувшимся своим клевретом и так далее. Он поехал в Южную Осетию, он стал чаще появляться на телевидении, не лето ли напугало наших таких фундаменталистов, типа Путина, таких православных людей. Борьба будет между либерализмом и фундаментализмом, а мы, простые люди, будем где-то здесь сидеть посередине и вертеть головой налево и направо. Я думаю, нам не поздоровится. Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что вопрос, который мы задаем слушателям: как долго, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев останется в должности премьер-министра? Мы продолжим принимать звонки и сообщения с ответом на этот вопрос в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Общий объем внешней торговли России в первом полугодии увеличился почти на 6% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составил около 407 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 7%, 261 миллиард долларов, а импорт на 3,6%, 145 миллиардов. Международные резервы России за неделю с 27 июля по 3 августа увеличились на 1,9 миллиарда долларов или на 0,4% и составили в итоге 507,4 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле выросли на 14% к уровню июля прошлого года, превысив 255 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за 7 месяцев года в этом сегменте российского автомобильного рынка было продано 1 миллион и почти 670 тысяч автомобилей, также на 14% больше, чем в январе-июле прошлого года. Импорт легковых автомобилей в Россию в первом полугодии увеличился на 17% к уровню первых шести месяцев прошлого года, превысив 522 тысячи машин, сообщает Федеральная таможенная служба. В денежном выражении этот импорт составил почти 10,4 миллиарда долларов, на 23% больше, чем в январе-июне прошлого года. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 31 июля по 6 августа не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года бензин подорожал в рознице на 1,5%. Для сравнения, в 2011 году в целом эти цены выросли почти на 15%. Банк Японии сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. На этом уровне она остается с октября 2010 года. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%. Для 17 стран еврозоны 0,75%. В России 8% годовых.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Москве 8 часов 45 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Турции в результате катастрофы вертолета погибли 5 человек, среди них 3 граждан России. В центре Москвы сегодня утром стартовал автопробег «Белый поток», организованный оппозиционными активистами. На 16 августа назначено рассмотрение в мировом суде в Москве административного дела в отношении лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который был задержан на несколько часов у здания Следственного комитета России. Симоновский суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении одного из бывших основных акционеров компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте приблизительно через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 48 копеек, евро 38 рублей 95 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Их сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро, вам слово.
Доброе утро, Светлана. Ну вот, обращаюсь к газете «Коммерсант», первая полоса, и, естественно, об этом пишут и все остальные газеты. Заголовок в «Коммерсанте» — «Учитель театра». Речь идет о том, что вчера на 81-м году жизни скончался Петр Фоменко, один из самых знаменитых и любимых публикой, критикой и актерами театральных режиссеров России, выдающийся педагог, художественный руководитель Московского театра, мастерская Петра Фоменко. Ну, эту тему я развивать не буду, я думаю, что у нас она и в наших программах представлена достаточно широко, но скажу лишь о том, что газеты об этом пишут практически все.
Да, и сразу после нашей программы в 10 часов утра будет в нашем эфире повтор программы «Грани времени», где смерть Петра Наумовича активно обсуждают наши театральные обозреватели. Это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям, чтобы они не пропустили этот эфир.
Ну да, вот и я подумала о том, что у нас есть кому об этом поговорить на нашей радиостанции, и сделать это очень хорошо. Ну, возвращаемся к «Коммерсанту». Центральная публикация. «Россия все дороже чиновникам». По сведениям издания, Кремль готов к принятию наиболее жесткого варианта закона об иностранных счетах и имуществе госслужащих. Из двух похожих законопроектов, которые внесены в Госдуму, по сведениям «Коммерсанта», будет принят тот, который запрещает госслужащим иметь зарубежное имущество и счета в иностранных банках. Источники издания в Кремле рассчитывают, что проект, внесенный представителями ОНФ, снимет раздражение общества, госслужащим напомнит о лояльности, а последующая правоприменительная практика начнется сразу с уголовного преследования нарушителей. Впрочем, эксперты полагают, что грозный законопроект содержит лазейки, которые позволят легко его обходить. Независимая газета «Нищета гарнизонная» – это тоже заголовок центральной публикации. Вчера министр по развитию Дальнего Востока, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев потребовал от министра обороны Анатолия Сердюкова и генпрокурора Юрия Чайки лично вмешаться в процесс подготовки военных городков региона к зимнему отопительному сезону. «Считаю сложившуюся ситуацию с подготовкой к отопительному сезону военных городков недостаточной», – заявил Ишаев. Между тем, решить данную проблему премьер-министр Медведев требовал от заинтересованных ведомств еще до 15 июля сего года, напоминает «Независимое». Пишет издание о том, что вчера громкая история со снижением срока заключения экс-владельцу банка Минате Платону Лебедеву получила продолжение. Адвокаты бывших руководителей ЮКОСа передали материалы по второму делу своих доверителей в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции. Деловой России». В интервью изданию они называют решение Вельского суда мутным, а предполагаемое освобождение Лебедева ставит под вопрос. Источники газеты в Думе объясняют позицию защиты хорошим знанием психологии российской власти. Эксперты утверждают, выпуская Лебедева из колонии, власти готовят место для других политзаключенных. Но еще тема, которая сегодня тоже затрагивается ни одной независимой газеты, но вот я процитирую «Независимую». Вчера глава Росстата Александр Суринов рассказал, почему в России растут цены. Главными факторами, влияющими на инфляцию, оказываются сезонные колебания и чрезмерная монополизация экономики. Отдельный вклад в рост цен вносит государственная политика повышения тарифов и акцизов. Независимые эксперты считают, что к концу года цены на продукцию питания увеличатся на 10-12%. Ведомости сообщают на первой полосе о том, что спамеры начали торговать базой с персональными данными 760 тысяч москвичей, пользователей сервисов скидок. Эти данные можно использовать не только для рассылки спама, но и для выманивания денег у пользователей мошенническими способами. Так, один из сотрудников ведомостей получил спам с предложением купить за $500 эксклюзивную базу подписчиков скидочных порталов и интернет-магазинов. Но еще узнаем из ведомости о том, что российские нефтяные компании прекратили поставку прямогонного бензина в Белоруссию. Россия подозревает, что соседи делают из него автобензин и беспошлинно экспортируют в Европу. Любопытную новость сообщает на первой полосе «Московские новости». Евросоюз, разжигающий в самых разных уголках Земли пожар войны, ведет политику двойных стандартов, а международные наблюдатели устраивают провокации против России в Грузии. Это утверждение содержится в материале, который в день годовщины войны с Грузией появился на официальных сайтах районных управ Москвы. В качестве автора материала указан французский журналист, а в префектуре Южного округа газете сообщили, что текст материала им прислали из ФСБ. По словам политолога Валерия Хомякова, все это напоминает лекции о международном положении, которые в советское время читали населению. «Известия» пишут о том, что, несмотря на предвыборное обещание Владимира Путина проводить независимые оценки госпроектов, Минэкономразвития, по информации издания, предлагает проводить экспертизу государственных проектов самим ведомством и экспертному совету при правительстве. По мнению министерства, привлечение независимых аудиторов к проверкам крупных государственных инвестиционных проектов может слишком дорого обойтись бюджету. Ну и под конец выпуска два заголовочка, которые очень хорошо друг с другом сочетаются. На мой взгляд, новое известие. Первая полоса. Естественный отбор. Сегодня в России стали воровать все подряд. От туалетов до самолетов. Комсомольская правда. В России на каждого жителя втрое больше полицейских, чем в США.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читает свежие российские газеты. Мы еще привернемся к обзору наиболее интересных публикаций в следующем части нашего эфира. Ну и в завершении этого часа городской репортаж, касающийся прежде всего жителей столицы. В общественной организации «Архнадзор» выражают беспокойство в связи со строительством элитного жилого комплекса на Старом Арбате в Москве. Из-за сноса зданий на исторической улице уже серьезно пострадал дом, в котором родился Булат Акуджава. Под угрозой находится судьба других архитектурных и исторических памятников. Сообщила в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Кристине Горели координатор архнадзора Наталья Самовер.
Кое-кому захотелось построить дорогостоящий элитный комплекс в очень хорошем месте города. Этому мешает историческая застройка. Сначала были приняты меры к тому, чтобы эта историческая застройка не получила статуса памятника. Потом один дом был снесен, потом второй дом долго выморачивался, и сейчас сносится второй дом, расчищается большая площадка с тем, чтобы начать строительство. Это самая середина Старого Арбата. Сейчас сносится дом 41, строение 1. Строение 2, маленький домик во дворе уже снесен, и рядом с ним пустырь на месте когда-то существовавшего дома 39. Короче говоря, на месте домов 39 и 41 появится одно большое здание.
Это же очень известные места, там же рядом дома известных людей.
Да, там два шага до бронзового памятника Акуджаве. А памятник этот там стоит совершенно не случайно, потому что стенка в стенку со сносимым домом 41 расположен дом 43, где Акуджава, собственно говоря, и родился. И сейчас родной дом Акуджава подвергается очень серьезному воздействию. Когда экскаватор бьет по стене дома 18 века рядом с ним, то дом Акуджавы тоже трясется. И вчера я была внутри с его жильцами. Жильцы в ужасе и в панике. Они водили нас по квартирам и показывали, как по потолкам, по стенам, по полам пошли трещины. Дом Акуджавы начал разрушаться от того, что разрушают его соседа.
Это вообще законно, то, что там сейчас делается?
Все, что там происходит, к сожалению, абсолютно незаконно, что не мешает этому происходить. Жильцы пока еще в шоке, по-моему, они не определились со своими дальнейшими действиями, но я их убеждаю в том, что им нужно предпринять целый набор действий. Во-первых, они сами и их управляющая компания понесли имущественный ущерб. Они должны заактировать то, что произошло, оценить стоимость восстановительных работ, и, я полагаю, они должны обращаться в суд.
А что касается вот общей стоимости, например, жилья, учитывая то, что рядом вот происходят такие вещи?
А это еще отдельная очень сложная ситуация, потому что в этом квартале, помимо дома Акуджавы, есть еще совершенно новые элитные жилые комплексы, где тоже чрезвычайно дорогие квартиры. В одном из этих домов, как считается, живет, например, глава одного из федеральных телеканалов. Роскомнадзор пообщался со специалистами в области недвижимости и спросил их, как перспективы этой застройки скажутся на стоимость этой до вчерашнего дня прекрасной недвижимости. Эксперты оценили перспективы довольно уныло, потому что ситуация складывается таким образом, что в это самое прекрасное новое здание заезд будет через территорию вот этих самых роскошных элитных жилых комплексов. Это значит, что там будет постоянный довольно напряженный трафик. А прежде чем люди доживут до этого трафика, сначала через их территорию будут круглосуточно ездить тяжеленные строительные машины, самосвалы, бетономешалки. Потом у них под окнами, сейчас у них вид на Старый Арбат, а тут у них вырастет бизнес-центр, который будет, к тому же, обращен к ним своей задней, не самой выразительной стороной. И они потеряют часть стоимости своей недвижимости, которая складывалась из красоты вида, который открывался у них из окон. Прошлые мною риэлторы полагают, что владельцы таких квартир потеряют от 10 до 12 миллионов рублей в результате того, что кто-то обогатится и построит у себя этот бизнес-центр. Обычно мы сталкиваемся с тем, что так обращаются с бедными людьми, то здесь мы, в общем, будем с некоторым интересом наблюдать за тем, смогут ли богатые себя защитить. Ведь у богатых людей тоже есть права, в конце концов. И мне кажется, что они вряд ли станут молча терпеть и смотреть на то, как их недвижимость вот так со свистом теряет в цене.
Подозреваю, что если один из владельцев этой недвижимости руководитель федерального канала, то на одном из федеральных каналов в ближайшее время может появиться сюжет по этому поводу.
А вот мы посмотрим, потому что это зависит от того, насколько влиятельны люди, которые строят этот бизнес-центр. Да. Застройщик называется ООО «Трастойл». Ну, как обычно, в таких случаях застройщиком является ООО «Ромашка», концы которого уходят глубоко в какой-нибудь заокеанский офшор. Я сейчас не готова сказать, кто именно из... Понятно, что это какой-то крупный российский бизнес, но кто это, я сказать сейчас не готова. Совершенно очевидно, что в таком месте и с таким административным ресурсом явно работает кто-то очень-очень влиятельный.
Что собирается делать Архнадзор в связи с этим?
Архнадзор уже сделал, в общем, достаточно много. Ну, во-первых, мы добились того, что снос дома Мельгунова, это дом 18 века, тот самый Арбат 41, который с экскаваторами ломали, приостановлен. В прокуратуре лежат два заявления, и я надеюсь, что прокуратура сделает свою работу, она проверит, почему, собственно говоря, застройщик игнорировал запрет, потому что приостановить удалось далеко не сразу. И прокуратура должна проверить, с какой стати вообще застройщик посмел начать снос в нарушении процедуры, потому что он даже не пытался этот снос согласовать. Кроме того, мы обратимся в Департамент культурного наследия с просьбой немедленно провести проверку состояния дома Акуджавы, потому что это выявленный объект культурного наследия, это памятник архитектуры, он охраняется, и вот сейчас ему нанесен совершенно очевидный физический ущерб. Нужно выяснить, что с ним, и нужно понять, как быть дальше, потому что если застройщик продолжит свои работы по сносу, значит, состояние дома Акуджавы будет дальше ухудшаться. И нужно решить вопрос с обеспечением физической безопасности других памятников, которые находятся в этом квартале. Помимо дома Акуджавы, там есть еще памятник федерального значения Палаты Хованских, в котором сидит Московский окружной военный суд. В силу специфики этой организации она вряд ли будет жаловаться сама. И в том же квартале находится памятник абсолютно мирового значения. Это дом мастерская архитектора Константина Мельникова. Это шедевр конструктивизма, смотреть на который в Москву приезжают люди со всего мира. Он уже сейчас находится в не очень хорошем физическом состоянии, и если в результате нового строительства в этом квартале начнутся те негативные последствия с точки зрения геологии, о которых все предупреждают, то мы можем потерять и дом Мельникова тоже.
С координатором движения «Архнадзор» Натальей Самовер беседовала корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик. Информационная программа «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. Мы вернемся в 9 часов 7 минут и расскажем вам о том, как продолжается Лондонская Олимпиада, о стартовавшем в Москве оппозиционном автопробеге «Белый поток». И, конечно, продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, как долго Медведев останется премьером.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.